Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Оресте. В рубрике «Поминайте наставников ваших» о своих встречах со святителем Лукой Войно-Ясенецким рассказывает писатель Валерий Лялин. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 29. Узкий путь христианина. Несение креста, умирание и воскресение со Христом. Иго Христово действительно благо, и бремя его воистину легко. В них сокрыто блаженство всегда свободной любви, но вследствие греховной испорченности человека Царство Божие ведет трудный, узкий путь. Нужно отречься не только от всего злого, от напрасных развлечений и забот, но иногда и от всего своего имущества. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Евангелие от Матфея, 19 глава, 21 стих. Господь говорит и о больших жертвах. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. Как понять это, когда Господь сам призывает к почитанию родителей? Евангелие от Матфея, 19 глава, 19 стих. Слова эти означают, что любовь к близким не должна препятствовать любви к Богу. Или иначе, она не должна быть корыстной. Надо любить людей самих по себе, а не ради пользы или удовольствия, которые они нам приносят, чтобы любимые не оказались лишь средством к самоублажению. Такая любовь непрочна и удаляет от Бога. Господь ждет, наконец, от человека полного отречения от всего, и от самого себя это и есть распятие Христу. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником», — говорит Христос. И еще, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих, Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Но все эти жертвы сами по себе цены не имеют, они только путь к высшему благу, к любви. Апостол Павел пишет, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 3 стих. Необходимость полного самоотречения проистекает из того, что грех, удаливший нас от Бога, есть крайнее самоутверждение, самозамыкание и эгоизм. Чтобы вновь принять в себя Бога, надо до конца распахнуть двери своего сердца. 30. Бог принимает наши жертвы. Но Бог принимает все искренние и смиренные жертвы, приносимые ради Его Царства. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной. Евангелие от Луки, 18 глава, 29-30 стих. По объяснению святых отцов, слова Господни в сие время означают, что уже в настоящей жизни христианин должен явственно ощутить радость благодатствования, иначе он не обретет ее и в будущем веке. Действительно, святые люди в этой жизни не только освобождались от насилия греха, но исполнялись духовной радости и света. Для чистого ока все чисто, и святые видят всех людей и весь мир прекрасными, предвкушая блаженство рая. Все, чего они лишили себя ради Господа, возвращается им в преображенном виде. Святой Марк Подвижник пишет: «Ничего не потеряешь ты из того, что оставил для Господа, ибо в свое время оно придет к тебе многократно умноженным». Добротолюбие, том 1, параграф 50. К тем, которые думают оправдаться делами.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Святой мученик Арест жил в конце III века в городе Тиане в Каппадокии во времена императора Диоклетиана и был знающим и искусным врачом. С детских лет святой Арест был воистину добрым христианином. По приказу императора в Тиану для борьбы с христианством, широко распространившимся в Великой Каппадокии, направлен был военачальник Максимин. В числе первых на суд к Максимину был приведен Арест. Он мужественно и открыто исповедал свою веру в распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Гонитель предлагал святому богатство, почести, славу взамен отречения от единого истинного Бога. Но святой Арест был непреклонен. По приказу Максимина Ареста привели в богатый языческий храм и вновь предложили поклониться идолам. Когда он отказался, 40 воинов, сменяя друг друга, били святого мученика плетьми, палками, воловьими жилами, затем пытали огнем. Святой Арест воззвал ко Господу: «Боже, сотвори со мною знамение во благо, да видят ненавидящие меня и постыдятся». Господь услышал верного раба своего. Началось землетрясение, идолы попадали и разбились. Все бежали из храма. Когда оттуда вышел святой Арест, храм рухнул. Разъяренный Максимин приказал заключить святого мученика на 7 дней в темницу и не давать ему ни еды, ни питья, а на 8-й день продолжить мучение. Святому вбили гвозди в пятки, затем привязали к дикому коню. Влачимый по камням, святой мученик отошел ко Господу в 304 году. Мощи его были брошены в море. Когда много веков спустя, в 1685 году, в Киево-Печерской лавре один инок, будущий святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, переписывал с древней рукописи житие святого Ареста и, утомленный, уснул. Ему в сонном видении предстал святой мученик и показал глубокую рану в груди, перерезанные у локтей жилы и перебитые голени. Велел дополнить свое житие, так как в древней рукописи были описаны не все муки, которые претерпел святой. Смиренный инок выполнил желание святого мученика Ареста и вославил Бога, дивного во святых его. Поразительный факт упомянут в конце предложенного жития – явление мученика ареста святителю Димитрию, описавшему его подвиг. Подлинно, как окаменели наши сердца, как не воспринимаем мы ни сердцем, ни умом даже эти вроде бы похожие друг на друга рассказы о древних страдальцах. А между тем, именно потому, что тот или иной святой устоял в подвиге до конца, обращались ко Христу тысячи людей, порой и целые народы. И это только по видимости. А главное, святые каждым подвигом своим приобретают пред Господом новое дерзновение молиться о всех, кто почитает их. Потому столь драгоценны мельчайшие на вид подробности их жизни. Это и пример, и вдохновение, и надежда. Пример, по слову апостола, в том, что, взирая на скончание их жительства, подражать их вере. Вдохновение в том, что Господь, укрепивший человека, терпеть такое вышеестественное, и тебе даст силы твой крест нести, что вполне в пределах твоих возможностей, но тяжелым кажется только по расслабленности твоей. А надежда в том, что в страданиях земных, по изумительному славянскому выражению из Святого Писания, хочет явиться слава небесная. Ибо как Христос восседает на престоле одесной Отца Небесного в прославленном теле с язвами от ран, нанесенных ему человеками, так и верные рабы его наслаждаются елеем небесной жизни, истекающим из богатства Божией любви на раны, воспринятые ими на земле за Христа, возлюбленного ими и призвавшего их в чудный свой свет.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» Валерий Николаевич Лялин, врач и писатель из Санкт-Петербурга, вспоминает о своих встречах со святым архиепископом Симферопольским Лукой Войно-Ясенецким.
Отрывки из дневника. Из догматического богословия известно, что от Бога постоянно исходит некая действующая и обращенная к нам энергия, обозначенная как призывающая благодать. Она возбуждает нашу душу искать, находить и обращаться к Богу. Но, к сожалению, не все могут воспринять эту благодать по причине греховной глухоты и слепоты. Но Господь любит и жалеет нас, и, жалея, посылает путеводителя к Нему, наставника, Божьего соучастника, который ведет нас к свету, сидящих во тьме и сени смертной. Вот и я расскажу о таком Божьем человеке. Возвращаясь мысленно в прошлое, я вижу себя юным, но больным и изнуренным тяжелыми годами военного лихолетия. Была поздняя осенняя пора 1946 года. С моря дули холодные штормовые ветры, срывавшие с тополей последнюю золотую листву. Моросящий дождь и туманная дымка говорили о том, что теплые солнечные денечки уже отошли надолго. Походив по мокрому прибрежному песку и устав от тяжких глухих ударов морского прибоя, я направился в город, центр которого располагался на высоком холме. Чтобы сократить путь, я пошел через старое заброшенное кладбище, где в основном хоронили приезжих чахоточных страдальцев, искавших у моря исцеления. Одна черная надгробная плита привлекла мое внимание своей странной надписью. Начиналась она таким обращением: «Комья земли!» После этого изливалась тоскующая душа матери, похоронившей здесь своего сына. С тех пор прошло более полувека, но в моей памяти все еще стоит этот вопль: «Комья земли!» Кладбище, моросящий дождь и крикливое окружение чаек. В городе было как-то пустынно, почти совсем не попадали встречные прохожие. В воздухе пахло дымком и яблоками. Я свернул на маленький базарчик, на котором, кроме яблок, продавалась всякая домашняя рухлядь. Старая одежда, кучки дров и грустная тощая коза. У старухи в армейском ватнике, курившей махорку и сидевший на перевернутом ведре, я купил приглянувшуюся мне ложку со штампом на черенке, нержавеющую электросталь. Обходя лужи, я подошел к булочной, перед которой стояла промокшая и озябшая очередь. Хлеба еще не привезли, но дюжина местных голодных собак уже сидела подаль, мордами ко входу, в надежде хоть на маленький кусочек. Но хлеб в те времена давали только по карточкам, и люди были так же голодны, как и собаки. Проходя мимо небольшой белой церкви за железной черной оградой, я обратил внимание на человека, сидевшего под зеленым козырьком церковного крыльца на каменных ступеньках. Церковные двери были закрыты. Вероятно, служба уже отошла. Но этот человек не был похож на церковного сторожа. Он был плохо одет, без пальто. Холодный ветер шевелил на его непокрытой голове волосы. Короткие выцветшие брюки внизу были украшены бахромой, обнажая худые лодыжки ног в старых опорках. На коленях он держал большую старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Человек читал и улыбался. Он улыбался и читал, не обращая внимания на холодный промозглый ветер, на ожившую толпу, почуявшую запах горячего только что привезенного хлеба, на визгливые крики чаек, кружившие над толпой, на просительный собачий лай. Я стоял, прислонившись лбом к холодной ограде, и думал: вот неделю я уже в этом голодном, полуразрушенном войной городе, и вижу вокруг только сумрачные хмурые лица. А этот плохо одетый, худой, вероятно, голодный человек читает какую-то старинную книгу и улыбается. Он без пальто, в старом пиджачке, не чувствуя холода, читает эту странную книгу и, по-видимому, счастлив. И что-то согревает его. Неужели его согревает то, о чем он читает? Что же это за книга, и что в ней написано такого, что он не замечает никого кругом? И Я хотел подойти к нему и спросить, но какая-то непонятная робость одолела меня. Я понял, что не могу вторгнуться и разбить тот волшебный мир, те чудные сказания, что заставляют этого человека улыбаться. Я отошел от него и встал в очередь. И пока стоял там, все размышлял об этом бледном, истощенном человеке, читающем странную книгу. Получив теплый, вкусно пахнущий хлеб, я, движимый каким-то смешанным чувством благодарности и сострадания, опять направился к этому человеку. Я подошел к нему вплотную и заглянул через плечо в книгу. Она была напечатана церковно-славянской вязью с красным и киноварными заглавными буквами. Я стоял, смотрел на него и на книгу, но он меня не замечал. Тогда я кашлянул. Он оторвался от книги и поднял на меня усталые глаза. Взгляд был добрый и отстраненный, как будто он только проснулся. Я отломил половину своего дневного пайка и протянул ему. Он не стал отказываться, а бережно взял ломоть и спрятал его за пазуху. «Спаси тебя, Бог», — сказал он, — «Христос смотрит на нас, и Он воздаст тебе за доброту твою». Оглянувшись кругом, я в недоумении спросил, откуда смотрит. «Смотрит с небес», — ответил он с улыбкой. «Это Он сказал тебе, подойди и поделись с этим бедняком хлебом. А о чем у вас в этой старой книге?» Он грустно посмотрел на меня, потер себе лоб рукой и сказал, «В этой книге все, и небо, и море, и земля, и жизнь». И смерть. Я ушел от него. В моей душе что-то стронулось, возникли какие-то вопросы. Я потом искал его, но больше никогда не встречал. Он остался в моей памяти на всю жизнь, хотя в этой встрече не было ничего особенного, если не считать того, что это был, по-моему, единственный счастливый человек в городке в те далекие и глухие времена, которые за давностью лет представляются мне неправдоподобными. Я жил в маленькой чисто побеленной комнате в одноэтажном домике, сложенном из желтых блоков ракушечника, столь широко распространенного строительного материала по всему Крымскому побережью. Моя хозяйка, Агнеса Петровна, старая полька, бежавшая сюда из Галиции еще в Первую мировую войну, доживала свой век здесь вместе со своим мужем, местным школьным учителем, и дюжиной тощих шкодливых коз. Каждое утро она приносила мне в выщербленной фаянсовой кружке теплое козье молоко. И, стоя на пороге, поправляя сухой коричневой рукой выбившиеся из-под платка седые хлохмы волос, она долго и обстоятельно рассказывала про того козла. Этот козел был необычайно шкодлив и, изощряясь, ежедневно устраивал какие-либо проказы, что служило пищей для нескончаемых рассказов Агнесы Петровны. Она была очень набожна и по вечерам долго молилась перед изображением Ченстаховской Божьей Матерью, которую она называла «Матка Боска Ченстаховска», полагая на себя крестное знамение по-католически слева направо раскрытой ладонью. А небо хмурилось, посылая на землю то мокрый снег, то холодный дождь, и надо ветер разгоняя тучи, и на синем небе появлялось яркое южное солнце. С крыши текло, темно-зеленые кипарисы рельефно выделялись на синем фоне, покачивая острыми верхушками. Во дворе озабоченно кудахтали куры и истерично скрикивали индюшки. В конце зимы я немного разболелся. Агнеса Петровна послала своего мужа за доктором. После обеда пришел старенький, сухощавый, седой бородкой врач. Он приложил к моей спине холодный черный стетоскоп и долго выслушивал хрипы, заставляя меня покашливать. «Я думаю, — сказал доктор, — через неделю все пройдет. Чай с малиной, молоко с содой, сухую горчицу в носки. Ну, поправляйся, не скучай, я пришлю тебе что-нибудь почитать». Действительно, к вечеру старухин муж принес мне две книги. «Золотая библиотека», «80 000 лье под водой», «Жюль Верна», другая называлась так, «Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». Поскольку всю жизнь мне говорили и в школе, и дома, что Бога в природе не существует, я отложил в сторону Евангелия и принялся за Жюль Верна. 2 дня я путешествовал с капитаном Немо и его друзьями в подводном царстве Атлантики и Индийского океана, но все кончается. Наутилус с его капитаном остался в пещере, и я с сожалением закрыл книгу. Несколько дней я не прикасался к Евангелию, но однажды вечером, когда скука и одиночество одолели меня, а за окном уже наступила вечерняя темнота, я зажег керосиновую лампу и взял в руки Евангелие. Раскрыв обложку, я обнаружил там необычную дарственную надпись. «Во имя Господа Иисуса Христа, ради Его святого имени на русской земле, благословляю сие святое Евангелие командиру 8-й роты, капитану Сергию Михайлову, на спасение жизнь, крепость и победу над врагами, видимыми и невидимыми, игумен Серафим. Лето от торжества Бога Слова, 1904 октября 21-го дня». Позже я узнал от доктора, что это Евангелие досталось ему от белогвардейского офицера, расстрелянного большевиками в Феодосии. Впоследствии, живя в Крыму, я как-то остро почувствовал, что это земля крови, земля Каина и Авеля, полуостров всего в 25 000 квадратных километров, место массовых смертей, массовых захоронений, земля величайших страданий человеческих. Я потом понял, почему, как нигде в другом месте в Крыму на меня наваливалась такая неизбывная тоска, что все темнело перед глазами, хотя был яркий солнечный день, кругом все цвело, благоухало и пело. Но какой ценой заплачено за эту землю, об этом знает только один Бог. Итак, был вечер зимой 1946 года, и я, раскрыв наугад Евангелие, стал читать следующее. «В четвертую стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидевшие Его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь!“ Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это Ты, повели мне!“ Тут у меня стала гаснуть лампа, кончался керосин. Вдруг гулкий мощный взрыв потряс дом, задребезжала ложка в стакане, я вздрогнул от неожиданности. Это морской прибой грохнул о берег круглую рогатую мину, сорванную штормом с якоря. Такое здесь случалось часто, но я не мог к этому привыкнуть. В сарае закричали встревоженные куры, залаяли собаки. Я долил из бутылки в лампу керосина и принялся читать дальше. Петр сказал ему ответ: „Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде“. Он же сказал: „Иди“, и, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Это впервые прочитанное Слово Божие не прошло для меня бесследно, хотя тогда я принял его за красивую легенду. Принятию христианства я шел очень тяжело и долго. Я прорастал к нему через пласты сомнений, атеизма и всеобщего отрицания Бога. Я прорастал к нему, как прорастает к свету былинка через слои асфальта. Ничего на меня не нисходило, не озаряло, не бросало. Вдруг в объятия христианства вера росла постепенно. Это был очень медленный рост, наподобие роста кристалла. Приятию Христа мне особенно мешало огромное сомнение в божественном происхождении человеческой природы. За время войны я был свидетелем ужасающего насилия человека над человеком, аналогов которого не встретишь ни у каких видов в животном мире. Кажется, в нашей стране было поругано все, что может быть поругано. И у варваров, разрушивших Рим, и у татаро-монголов, вторгнувшихся на Русь, и даже у африканских каннибалов было что-то святое, что-то хранимое и почитаемое, нечто такое, что не могло быть осквернено. У современного же человека не было ничего святого. Но и сам я был не лучше, за что Бог и не давал мне благодати веры. Но все же совесть, вложенная Богом в меня, просыпаясь временами, и отвращала от злых дел. Более того, она подвигнула меня посвятить себя служению больным, и я поступил учиться в медицинский институт.
о своих встречах со святым архиепископом Лукой Войно-Ясенецким рассказывал Валерий Николаевич Лялин, врач и писатель из Санкт-Петербурга. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение его рассказа. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Сыну 26 лет, ведет разгульный образ жизни. Работает, но практически живет за наш счет. С нами не считается, у нас есть свободная квартира, оставшаяся от родителей. Как лучше поступить? Отправить его жить отдельно и творить волю свою, или же жить вместе и хоть в ничтожной степени препятствовать его дурному поведению? Я не знаю, как надо сделать. Я могу только сказать, как бы сделал я. Я бы эту квартиру, конечно, на него не переписывал, но его бы в нее отправил. И полностью снял бы с довольствия. Это бы сделал бы сегодня. Вот. Конечно, не мне учить, это уж каждый человек живет так, как он считает нужным. И как он может. Некоторые настолько любят вот, привязанных к своим детям, что против них ничего не могут сделать. Даже во вред им. Хотя это надо.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Новая Москва». Зимой приезжаю по делам в столицу. Ищу знакомого батюшку, а он в этот день требничает на погосте. Его приход опекает одно отдаленное кладбище, и священники поочередно ездят дежурить. Там есть даже ритуальный павильон, где можно совершить отпевание, но в большинстве случаев покойных привозят уже после отпевания, и священнику остается лишь лития, краткое заупокойное богослужение. Люди воцерковленные, впрочем, заказывают и панихиды, богослужения более продолжительные. Но для народа безрелигиозного и пятиминутное лития — тягота невыносимая, потому что не втерпешь выпить. С приятелем мы встречаемся только к полудню. В самое напряженное время. Катафалки подъезжают один за другим. Разумеется, священник нужен не всем, но тем не менее мы едва успеваем от могилы к могиле. «Тунеядец!» — ругается он, когда я отстаю на заснеженных аллеях. «Привык в деревне к спокойной жизни». Я начинаю оправдываться, говоря, что у меня вся духовная деятельность свелась к непрестанным похоронам. Причем теперь уже не только отпеваю, недавно в одной деревеньке пришлось даже могилу копать. Последнего мужика хоронили. «Все равно тунеядец», — решительно повторяет он, останавливаясь, чтобы дождаться меня. «У тебя народ мрет?» «Конечно», — отвечаю я, не вполне понимая смысла вопроса. «Мрет? Да еще как!» «Это правильно. От этой правильности ты обленился. А здесь все неправильно. Здесь народ гибнет. В иные дни случается одних убиенных и хороним. Сегодня вот. Первым с утра был мальчишка. Убили его какие-то частные охранники. Один утверждал, что сможет ударом руки расколоть череп. Другой спорил, что это можно сделать только ногой. Тут как раз ребятишки из школы шли. И маленькие, и постарше. В общем, тот, который рукой, убил. Но череп не раскололся. А второй ногой расколоть сумел. Ребятишки разбежались, а эти ушли себе. И с концами. Потом старика хоронили, придушили за пенсию. Наркоманы, наверное. Такая теперь, брат, жизнь здесь пошла, что словами не перескажешь. Видеть надо. Ты сейчас и увидишь. Мы встретили очередную процессию и с пением «Святый Боже» пошли впереди нее. Мелкий мужичок, бегавший взад-вперед по сторонам колонны, оказывался иногда рядом с нами и успевал бросить на ходу несколько слов. Выходило, что хороним руководителя крупного автокомбината. «Организация бюджетная, денег нет», — заговорчески сообщил мужичок и исчез. Также заговорчески, шепотом, я спросил приятеля, кто это?
«Распорядитель».
«Распорядитель чего?»
«Похорон».
«А что он все время бегает?»
«Распоряжается, наверное».
Начальство потребовало, чтобы он поделился. И снова мы теряли его из виду и продолжали. «Святый крепкий».
А он сказал, что не может грабить шоферов, за это его и грохнули.
«Святый бессмертный, помилуй нас», — допевали мы.
А похороны-то эти сами заказчики и устроили, на всю катушку.
«Так он, распорядитель этот, их человек или ваш, кладбищенский?»
И их, конечно. И так здорово шустрит. Из бывших общественных работников, наверное. Я понял, что это в точности как у меня. Там тоже бывшие парторги, главные закоперщики на похоронах. И вокруг машины с гробом борозду на земле топором нарисуют. И когда в могилу монеты бросать, скомандуют.
А это еще зачем? — полюбопытствовал приятель.
— Монеты? Чтоб, значит, землю выкупить. А вот насчет топора даже и не помню. Кажется, чтобы смерть от живых отгородить.
— Бред какой-то.
— А ты говоришь, что не ядис. Подбежит такой вот оргмассовый сектор с топором.
— Товарищ поп, как там в соответствии с церковными постановлениями машину обводить по часовой стрелке или против? И можешь кол ему на голове тесать, но хоть тайком, а процарапает. После чего, стало быть, никто уже никогда помереть не должен. А с монетами... Не беспокойтесь, говорю, не надо ничего выкупать, в земле места всем хватит. Но только отвернешься... Как начнут швырять пригоршнями? Что ж вы, говоришь, делаете? Да если бы на эти деньги купить лекарства, человека, глядишь, сегодня и хоронить бы не пришлось.
Сумасшедший дом. Наконец дошли до места. Когда толпа провожавших окружила нас, заняв все свободное пространство на ближайших аллеях и между памятниками, какой-то протокольного вида человек, определенно имевший навык выступать на митингах и собраниях, встал возле гроба, снял шапку и начал прощальное слово. Он проникновенно вещал о новой жизни, которая дала дорогу таким, как покойный. О новой Москве, для которой покойный, как и все, собравшиеся здесь, не жалел сил, и о том, как это не понравилось некоторым из прежних. Заказчик. Почти не раскрывая рта, пробормотал распорядитель, снова оказавшийся рядом с нами. «Похорон или...» Тем же манером спросил приятель. «И того, и другого. Как только он закончит, начинайте. Гражданская панихида уже была. На работе». И исчез. Когда проникновенная речь приблизилась к логическому завершению, я приподнял кадило, чтобы положить ладан, и в этот момент, как по команде, раздался трубный звук неимоверной силы. Еще через мгновение с веток деревьев хлопьями посыпался снег, и стало ясно, что играют Шопена. Оркестр замерзал где-то впереди, в березняке между могилами. Чей-то знакомый голос, долетавший из-за спины, воссиливался перекричать буйство луженных труб. И хотя, казалось бы, шансы были никак не равны, настойчивый вопль своего добился. Инструменты стали поочередно смолкать. Но поскольку происходило это не по команде, а по наитию, то от ощущения оркестрантами непонятности происходящего умолкание превратилось в продолжительное действо. Сначала исчезла всякая мелюзга, вроде флейт. Потом затихли кларнеты с фаготами. Наконец умолкла самая большая труба. В наступившей тишине, когда слышны стали даже судорожные хрипы запыхавшегося распорядителя, который стоял на столике возле чьей-то могилы, ударил вдруг барабан. И напрасно. Потому что распорядитель на пределе возможностей человеческого голоса высказал барабанщику несколько замечаний, касающихся и его самого, и барабана. Тут какой-то офицер, стоявший неподалеку от нас, приподнялся на носках и махнул рукой. «Хватит орать, мол!» И тогда за нашими спинами грянул винтовочный выстрел. Все инстинктивно пригнулись. «Не достреляли, что ли?» — спросил я приятеля. «Может, и не достреляли», — спокойно сказал он, осматриваясь. «Но вообще-то там стоит почетный караул. Только почему одиночный выстрел?» «Покойник что, был военным?» — не понял я. «Да он и в армии никогда не служил», — шепнул возникший распорядитель. «Я ж говорю, на всю катушку похороны заказали. С оркестром, священником, караулом». «А что за выстрел?» — поинтересовался приятель. «Да солдатик один, новобранец, перепутал. Вояка какой-то рукой замахал, он и шарахнул. Начинайте, отцы, только по возможности рук не подымайте». И какой придурок скомандовал оркестрантом? Кадило я раздувал, не поднимая руки, согнувшись. Когда все должное совершилось, кладбищенские рабочие, лазая на манер альпинистов, воздвигли из венков рукотворную гору, укрывшую последние приюты доброго десятка наших сограждан. И тут вся березовая округа превратилась в кафе. Столики у близлежащих и отдаленных могил были накрыты со впечатляющей щедростью. «Теперь бы смыться», — сказал приятель. «А то от ледяной водки голос подсесть может, а мне еще завтра отпевать и отпевать. Прямиком не пройти, там, видишь, главный стол и поставлен». Мы не спеша побрели по аллейке в противоположную сторону, словно прогуливаясь между пьющими. А потом ускорили шаг. Он вывел меня к бетонной стене, вдоль которой мы и направились, чтобы окружным путем миновать пиршество. И тут впереди показался медленно идущий навстречу человек в камуфляжной форме, в черной маске и с автоматом в руках. возможно, и вправду не достреляли, как ты говоришь. И чего тебя угораздило? Сидел бы на своем курорте. У тебя там сейчас, поди, северное сияние. В баньке попаришься, бух в сугроб, а над головою северное сияние. В избе печь топится, на столе водочка запотевшая из синей, возле нее тарелочка с рыжечками и другая тарелочка с беленькими. Рыжечков нынче не было, вздохнул я, только волнушки и грузди. Ну, белый, само собой, как обычно. Значит, одна тарелочка с беленькими, другая с волнушечками, а третья с груздочками. Хорошо.
Отцы, — сказал человек в маске, — выпить нету, а то околел от холода.
— А ты кто будешь? — спросил приятель.
— Вас охраняю.
— Нас?
— Ну да, вот эти похороны. А то мало ли. Мы сказали, что никакой выпивки у нас нет, и что, напротив, мы еще и пытаемся ее избегнуть.
Он предложил нам постоять вместо него, пока он за пузырем к могиле сгоняет.
Мой участок вдоль забора. От черной осины до памятника с голой теткой. Если кто через забор полезет, предупредительный воздух, а дальше на поражение. Вы не бойтесь, тут кругом наши ребята стоят. Если что, сразу придут на подмогу.
Мы поняли, что объяснять неправильность его мыслей надобно очень долго, и за сегодняшний день, пожалуй, вразумить человека мы не успеем.
— Ну, чего молчите, отцы? Неужели у вас ни хрена понимания нету? Продрог ведь!
Он протянул автомат. Вот предохранитель, вот спуск. Это одиночные выстрелы, это очередями.
Лучше всего, отцы, короткими очередями. И шороху больше, и попасть полегче. А то вы все же люди не тренированные.
Повесь на оградку, — сказал приятель. Да маску-то хоть сними, вдруг кто в тебя самого пальнет с испугу. И побыстрее. Если через 5 минут не вернешься, уйдем.
— Я мигом, — обрадовался он, — а маску снимать мне не положено. — И не переживайте. Во-первых, я в бронежилете, а во-вторых, не успеют пальнуть. Кулаком зашибу.
И тяжело, топая шнурованными ботинками, побежал по аллее. Минуло 5 минут, 10, 15. Прошли до черной осины, от которой разглядели следующего стрелка, потом до памятника с голой теткой, и там бродил караульщик.
— Смотри, как здорово, — сказал приятель.
— Кругом наши люди. Мы стали размышлять, что делать нам с автоматом. И тут примчался сменщик. Из пятнистых карманов торчало несколько бутылочных горлышек. Он тоже сбегал к черной осине, потом голой тетке, чтобы, значит, поделиться с товарищами. Мы доложили, что на веренном нам участке никаких недоразумений не произошло. Сдали автомат и отправились в освояси.
— Даже не знаю, как и благодарить вас, — искренне сказал человек, лица которого мы так и не увидали.
Благополучно добравшись до ритуального павильона, мы отогрелись у электрического отопителя и собрались было идти на автобусную остановку. Как вдруг дверь распахнулась от удара ногой, и вошел человек в маске.
«Отцы!» — победно воскликнул он.
И мы поняли, что это наш друг, и никто иначе.
Нашел подарок для вас. Покачиваясь, он протянул к нам руки, раскрыл кулаки, и мы увидели лежащие на ладонях гранаты.
Держите, отцы, пригодится. Ну, чего молчите? От души ведь. Уезжали вместе с рабочими на припозднившемся катафалке. Приятель задремал, а когда проснулся, сообщил, что снилась ему картина Верещагина, но не апофеоз войны с черепушками, а та, на которой батюшка стоит с кадилом среди полузанесенных снегом павших воинов. Прощаясь, он еще раз назвал меня тунеядцем и сказал: «Возвращайся».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.